Братья и сестры, благодарение Богу, что Он снова дает нам возможность встретиться. У меня иногда спрашивают, ну вот сколько раз ты Библию прочитал? Я говорю, ну раз 25 прочитал. Ну, говорят, ты ее, наверное, наизусть знаешь. Да нет, говорю, наизусть не знаю. Ну как ты уже сколько лет, уже 30 лет читаешь одну и ту же книгу? Как можно ее читать? Братья и сестры, оно и удивительно, да, что, ну вот если бы мы собирались и разные книги читали, я бы приехал и сказал, братья и сестры, я новенькую книгу привез, вот мы сейчас с вами ее почитаем. Мы встречаемся и снова открываем одну и ту же книгу, которую читали и год назад, и 10, и 30 лет назад, а кто-то уже 50 лет или больше читает одну и ту же книгу. И, слава Богу, через чтение этой книги Бог с нами разговаривает, и снова дает нам наставление и указание, как мы должны жить и по какому пути должны идти. Я опять прочитаю из этой книги место Священного Писания, 77-й Псалом. Буду читать 20 стих. «Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи». Это один из знакомых эпизодов в Библии отмеченных. Когда кто-то ударил по камню, и потекла вода. И вот я хотел, прежде чем мы так рассуждать будем, друзья, вы поняли, о ком я прочитал, да? Вот он ударил в камень, и потекла вода. А Моисея? Вот те, кто успели открыть Библию и посмотреть, ну, они могут по этому тексту не согласиться. Хотя ответ, что я прочитал о Моисее, в общем-то, ответ правильный. Но что меня удивило... Недавно, когда я читал этот псалом, что здесь по тексту написано не про Моисея. Здесь вот написано, вот он ударил в камень и потекли воды. Вся эта глава, весь 77-й псалом пишет о нем, не о Моисее. Хотя все события с первого до последнего стиха здесь они повествуют о путешествии Израиля в Египте. И различные случаи здесь отмечаются. И все время, друзья, автор этого псалма указывает на него. Вот чем мне нравится автор этого псалма, друзья, это Асав. Что он пишет о Моисее, пишет об Аароне. Но ни разу в этом псалме не упоминается имя Моисея. Ни разу. Ни разу не упоминается имя Аарона. Ни разу. Но многократно я проследил здесь этот псалом, самое распространенное слово в этом псалме «Он». И имеется в виду Бог. И даже вот в этом случае здесь написано, вот Он с большой буквы, вот Он ударил в камень, и потекли воды. И я размышляю, друзья, все-таки, кто ударил, Бог или Моисей? Я не стал бы считать ошибкой, если бы кто-то сказал, что ударил Моисей. Это правильно. И нельзя было бы считать ошибкой, что ударил Бог, потому что тоже правильно. И мысль моих рассуждений, что в нашей жизни тоже что-то бывает похоже, когда мы что-то делаем. И что-то у нас получается. Я имею в виду даже чисто в бытовом смысле. Вот так вот бывает, когда человек своими руками что-то сделает, и водит по дому и показывает, вот это я сделал, вот это я сделал. И так ему нравится показать, насколько он способный. Я. И иногда вот так вот слушаешь человека, и все время я. Я недавно был в одной семье. Я несколько дней там пробыл. Ну, не так, чтобы несколько, но 2-3 дня пробыл, друзья. И с утра до вечера я слышал, мы. И получается, ну так, мы все умеем, у меня получается хорошо, как будто ни у кого лучше не получается. А хорошо бы, если бы научились говорить «Он». Меньше говорить «Я» и больше говорить «Он». Как я в одной книге читал, кажется, Гордон, автор, она называется «Беседы о служении». И вот там описывается об одной старой женщине, которая еще, будучи не очень старой, в любом разговоре она говорила о Боге, как Бог сделал. И вот чего бы ни коснулся, она говорила, это Господь мне подсказал, Господь. А потом уже прошло время, лет 15 или 20, ей уже было около 100 лет, И вот автор пишет, говорит, когда я с ней встречался, уже у нее не был такой гибкий разум, она уже много позабывала, но все равно она короткими фразами, и она все равно говорила «он». Что бы у нее ни спросил, она пока говорит, «это он, это он». И хорошо, если в нашей христианской жизни виден Бог. И чтобы мы почаще говорили «он» и поменьше говорили «я». В данном случае так легко объяснил бы, почему здесь написано «он ударил в камень». Я думаю, что и без меня, и вы бы тоже легко объяснили, почему написано «он». Потому что в жизни Моисея он очень много занимал и много очень значил. И Моисей ударил в камень. Друзья, скажите, но если бы Бог не ударил в этом случае, скажите, потекла бы вода или нет? Если бы это был не Бог, если бы Бог не ударил, а Моисей ударил, я думаю, что вода бы не потекла. Вот так вот проповедник может быть прекрасным проповедником. Может быть, закончил там какой-нибудь институт или там курсы многократно учился. Очень способный. Но если Бог в его жизни не имеет места, то может он сказать хорошо, так все складно, и с интересом народ может слушать, но вода не течет. И я хочу отметить, какие условия того, чтобы в нашей жизни пользовался Бог. Чтобы когда мы проповедуем, когда мы свидетельствуем, когда мы что-то делаем, даже иногда чисто в бытовом смысле, друзья, чтобы в нашей жизни чаще был виден Бог. И чтобы мы сами чаще видели Его в жизни. Если что-то у нас получилось, если мы где-то что-то сделали, если у нас в церкви получается хорошо, я не имею в виду личность, а скажу, ну церковь испытывает благословение. И мы можем говорить, о, это в церкви такие вот братья хорошие, или там сестры, или служители такие хорошие. Но где-то это будет и правда, друзья. Но все-таки я скажу, чтобы все и во всем в нашей жизни был Бог. Я знаю одного брата, он уже старый, но тогда еще не был старый. Когда бы ни заговорил с ним, он всегда говорил, это Господь так сделал. Он 3 раза отсидел в тюрьме, и сроки у него были большие. И вот когда он возвращался, он всегда говорил, Господь давал силы, Господь давал поддержку, Господь, Господь. И всегда в его жизни был Господь. И даже когда он в других людях что-то видел, он часто отмечал, что это Господь так помогает, это Господь так делает. Один случай я для примера приведу, друзья. Мы ехали вместе с этим братом, нас было 5 человек в машине. Мы очень спешили, это на Кавказе было, мы в Баку ехали. И я был за рулем. И ехали очень быстро, тем более трасса там достаточно хорошая была. И вот так вот случается, что выезжает на перекрестке 21-я Волга. И вот она выезжает, ну, хотел проскочить, и у нее заглох мотор. И Волга перекрыла трассу, а мы ехали, ну, с большой очень скоростью. И это буквально остается метров 20, может, или 15. И вот Волга выскакивает. Я думал, она проедет быстро, она заглохла. И перекрыла трассу. Скорость ужасная. Я так крутнул рулем в сторону, и машина под откос очень сильно. Очень крутой спуск был, и камни были большие, и мы прыгали, и не перекинулись. Хотя я думал, что мы перевернемся, и все. И мы не перевернулись. И вот мы сидим уже там в поле, далеко от дороги, все 5 человек сидим в машине, и один из братьев этому брату предлагает, помолись, брат, а потом будем из машины вылазить. И этот брат молится, и он помолился, друзья, как сейчас помню его молитву, Господи, я благодарю Тебя, что Ты управил руками брата Коли, что наша машина не перекинулась. И опять был впереди он. Вот Ты управил руками. Не то, что можно было бы, ну как-то там вот иначе. Опять этот брат видит, что Бог управил, и машина не перевернулась. Братья и сестры, это очень много значит, когда мы впереди видим Бога всегда. И если мы живем так, чтобы нами пользовался Он всегда в нашем служении, и в нашей практической жизни. И я хочу отметить, друзья, в Священном Писании, какие условия для того, чтобы Бог пользовался нами. Друзья, я хочу вот отметить это призвание Моисея. Ну, а главную мысль, что я здесь хочу отметить, как мы видим себя. Моисей пас скот. И вот однажды он повел скот далеко в пустыню, написано, и дошел до горы Божией Хорива. И вот вдруг Моисей видит, горит куст, не сгорает. Он подходит и начинается разговор с Богом. И Бог ему говорит: Моисей, ты должен пойти в Египет. Ты оттуда выведешь мой народ. Какая реакция Моисея, когда Бог ему сказал: ты пойдешь в Египет и выведешь оттуда мой народ? Моисей, друзья, сказал два слова. Это «Кто я?» «Кто я?» То есть, братья и сестры, что я здесь хотел отметить? Как мы видим себя? Почему Моисей говорит: «Кто я, чтобы мне вывести народ?» Потому что Моисей не видит себя достойным, чтобы делать вот это важное дело. Он понимает, что это кто-то мог быть другой, но я, Господи, я не могу, я не способен, я недостойный. Вот что слышится в этих словах. Хотя, если бы посмотреть, наверное, мы бы так рассудили. Но кто может выводить народ, как не Моисей? Человек, который 40 лет обучался всей мудрости египетской. Человек, который любил свой народ, который любил Бога. И, наверное, Бог определенно усматривал и готовил Моисея, чтобы Моисей вывел его народ из Египта. Друзья, но как Моисей видит себя? Он говорит: кто я, чтобы мне вывести народ? Иногда так вот в богословии просматривается мысль, для чего Бог усмотрел Моисею 40 лет находиться в земле Мадиамской. Я слышал различные ответы на этот вопрос. Ну вот одни считают, что Бог так усмотрел 40 лет благоденствия, а теперь 40 лет скорбей. 40 лет ты жил во дворце, тебя кормили хорошо, растирали, притирали, слуги заботились о тебе, а теперь вот год за год ты должен отработать в тяжелых, сложных условиях. Или еще некоторые считают, что Бог учил Моисея кротости у овец, у стада овец, чтобы Моисей за 40 лет научился кротости. Ну, различные такие мнения бывают. Вот кто-то считает, что он должен был за 40 лет забыть египетскую мудрость, потому что человеческой мудростью служить Богу невозможно, не положено. Вот так вот мыслят люди. Мое представление, Бог для Моисея усмотрел 40 лет пустыни, чтобы по прошествии 40 лет Моисей сказал: кто я, Господи, чтобы мне вывести народ? Чтобы он не увидел себя достойным или способным, чтобы делать дело такой важности. Кто я? Братья и сестры, хотя иногда бывает ситуация совсем иначе. Но мне кажется, может быть, если бы 40 лет назад Бог Моисею сказал: Моисей, нужен человек, который будет выводить мой народ из земли египетской. Как ты думаешь, кого можно послать? Кто сможет с этим делом справиться? Возможно, Моисей бы сказал: я. Так вот люди иногда говорят, что, ну как ты думаешь, кому можно это дело поручить? Мне поручи. А у тебя получится? Я думаю, получится. Друзья, я буквально с одним случаем сталкивался, когда нужно было в одной большой церкви поручение одному человеку дать. То есть нужно было найти человека, который будет делать определенное дело. И мы спрашиваем: как ты думаешь, кому можно поручить? А он говорит: мне. Я удивился. Он говорит: мне. Мы спрашиваем: а у тебя получится? Он говорит: получится. Мы спрашиваем: а как ты думаешь, еще у кого-нибудь получится в церкви? Он говорит: я думаю, ни у кого больше не получится. Вот так вот люди рассуждают, братья и сестры. Это очень много значит. Вот если я вижу, что это я и больше никто, если я вижу, что из этого народа у меня лучше всех получится, не будет Бог сотрудничать в этом случае. Но Бог будет сотрудничать, если я скажу: кто я, Господи? И от этого у меня будет больше страха и смирения, как апостол Павел о себе пишет: когда мы приходили к вам благовествовать о Христе, то я был у вас в страхе и в немощи, и в великом трепете. То есть в большом переживании, апостол Павел пишет, я был у вас, потому что он не видел в себе вот этих данных, чтобы делать Божье дело. Поэтому он, переживая, очень много молился. И поэтому он пишет: слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Хотя, кажется, апостол Павел в мудрости мог бы посостязаться с учеными людьми того мира, того времени. Но его проповедь была в явлении духа и силы, но не в человеческой мудрости. Потому что эту человеческую мудрость он почел тщетою, почел в смысле ничем. Хотя бывает в практической жизни, друзья, люди на самом деле ничего не значат или почти ничего не умеют. Но они говорят «я». Они говорят «я». Я умею. У меня получится. У меня получится лучше, чем у других. У меня был один такой случай не очень давно. На Украине это было, и это было зимой. Был январь месяц. И было одно общение. А после общения мы должны были поехать ночевать. Был мороз слабенький. Мы сели в одну машину. Машина была новенькая. Брат сравнительно молодой. И жена села спереди. А мы с двумя братьями сели сзади. И вот этот брат только включает скорость и резко на старт взял и так едет. А я чувствую, что так он быстровато едет. Ну, я тоже давно ездил на машине, и я чувствую, что дорога скользковатая, а он так лихо мчится, и на поворотах даже скорость почти не сбавляет. А я чувствую, что машина слабо цепляется за дорогу, и я сижу так и переживаю. Так у меня сердце чуть-чуть стучит почаще. А сказать ему, ты зачем быстро едешь, тоже неудобно. Скажет, вот боится, брат называется. И я так сижу, молчу, а все равно переживаю, что он быстро едет. А потом еще я все-таки не выдержу, знаю, что дорога еще не так скоро закончится. И я ему говорю, в конце концов, набрался храбрости, я говорю, слушай, а тебе не кажется, что ты быстро едешь? А жена поворачивается и говорит, да вы не бойтесь, братья, мой муж классный шофер, он уже даже права получил. А я спрашиваю, а когда он права получил? Она говорит, вчера. И вы знаете, и я еще больше начал переживать. Вот думаю, ну надо же, вчера права получил, и классный шофер, и так быстро едет по скользкому. И я, знаете, друзья, вот что я имею в виду. Иногда нам кажется, что мы все умеем, у нас хорошо получается, хотя на самом деле ничего у нас этого нету. Но вот как апостол Павел, помните, он о себе и о своих сотрудниках пишет. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Почему апостол Павел себя и своих сотрудников называет «мы глиняные сосуды», носим какое-то сокровище в глиняных сосудах? Почему глиняные сосуды? Я не думаю, друзья, что только потому, что из земли взят был человек. Но я понимаю, что глиняный сосуд – это значит недорогой сосуд. Ну, скажем, если кто-то уронил глиняный кувшин, и он разбился, я не думаю, что сильно будет этот человек переживать, потому что разбил глиняный кувшин. Но если он нес хрустальную вазу и случайно уронил и разбил, то, я думаю, переживать будет очень сильно. То есть, друзья, глиняный сосуд – это недорогой сосуд. И апостол Павел о себе пишет, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. И если сосуды глиняные, тогда сила преизбыточно будет проявляться. И эта сила будет приписываема не глиняному сосуду, а будет приписываема Богу, а не нам, как пишет апостол Павел. Поэтому я вот здесь и имел в виду, друзья, каким сосудом видим себя мы. Мы – это те, кто что-то делает. Моисей, друзья, он себя увидел глиняным сосудом. Он говорит, кто я, Господи? Ну, а кто ты? Пастух, самый настоящий пастух. Мне представляется, друзья, что мысль о том, что он был ученый человек, она уже у него перестала существовать за эти 40 лет. Хотя первые годы, наверное, он помнил, что он обучался и мудрость имеет большую. Хотя действительно он был мудрейший человек, друзья. Вот для того, чтобы быть инженером, то в России надо учиться 15 лет или 16. Но 10 лет надо это в школе учиться, а потом нужно 5-6 лет еще учиться в институте. Но чтобы ученую степень получить, ну еще 3 года в аспирантуре надо поучиться. А Моисей учился 40 лет. И написано, всей мудрости египетской учился. А теперь он видит, что он пастух. И он говорит, кто я, Господи, чтобы мне вывести народ твой, Израиля? Поэтому пусть Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы с вами видели себя глиняным сосудом. Помните, когда Господь явился Гедеону и сказал, Господь с тобой муж сильный. А Гедеон удивляется, но если Господь с нами, как же нас постигло все это бедствие? И где те чудеса, о которых отцы нам рассказывали? А Господь ему говорит, вот иди с этой силой твоей, и ты избавишь Израиля от руки мадианитян. А Гедеон как рассуждает? Племя наше в колене Манасином самое бедное, а я в семье моего отца самый младший. Как же я выведу, как же я спасу израильтян от руки мадианитян? Вот как рассуждает Гедеон, что я самый младший, ну надо старшего поискать. То есть кто-то сможет делать, но только не самый младший. А Господу как раз такие и нравятся, которые видят себя самым младшим или самым бедным. И вот такому человеку Господь силу дает. Господь Моисею сказал, я буду с тобою, и ты выведешь Израиля из Египта. Гедеону Господь сказал, я буду с тобою. То есть, когда мы глиняный сосуд, тогда Господь будет с нами. И тогда Господь будет действовать, потому что наших силенок здесь не хватает, нашей мудрости здесь не хватает, учености нашей здесь не хватает. А Господь имеет все. А если у меня не хватает, скажите, разве Он не даст? Он даст. Потому что я буду у Него просить, и Он тогда даст, когда я этого не имею. А если написано, сын попросит у отца хлеба, разве отец камень даст? Не даст. Если рыбу попросит, змею не даст, а рыбу даст. Вторая мысль, которую я здесь отметить хочу, это личное посвящение. Или поточнее, что для нас в нашей жизни является главным. Я прочитаю, братья и сестры, за Моисея. Это в книге Исход написано, связано с его избранием. Я буду читать 4 глава книги Исход. С 18 стиха прочитаю, до 20. «И пошел Моисей, это от тернового куста, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему, «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею, «Иди с миром». И сказал Господь Моисей в земле Мадианской, «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла, и отправился в землю египетскую. Братья и сестры, что для нас в нашей жизни является главным? Посмотрите, Господь Моисею сказал, иди в Египет. Моисей пришел к своему тестю. Он не ушел тихонько, он сказал тестю, я пойду в Египет, посмотрю, как там мои братья живут, живы ли они еще. Кстати, хочу отметить положительную мысль. Это позиция Иофора. Иди с миром. Он не стал Моисея уговаривать. Хотя знал, что Моисей от него уйдет навсегда. И жену уведет навсегда. И внуков тоже навсегда уведет. Иди с миром. Иофор разумный человек. Он не препятствует. Но особенно я хочу отметить вот какую деталь. Написано, и взял Моисей. Давайте перечислим, что он взял. Жену свою. И двух сыновей своих, и посадил их на осла, и отправился. Я хочу подробнее эту историю рассмотреть. Взял жену и двух сыновей, и посадил их на осла. Он 40 лет работал у тестя. Скажите, 3 осла заработал он или нет? Я думаю, да. Но мы не читаем, что посадил их на ослов, и сам сел на верблюда, и отправился. Мы так не читаем. Посадил их на осла. И отправился. То есть я вижу, кажется, Моисей, но ничего с собой не взял, что имел право взять. У него же была дальняя дорога. У него начинается новая жизнь. Я даже сюда летел и смотрю, еще одна семья в Америку переселяется. И вы знаете, сколько у них здоровенных сумок, там гора целая. Кажется, на каждого ребенка там, вот, наверное, было по 2 громадных сумки. Вот даже за океан, даже на самолете, мы стараемся взять побольше. Потому что, возможно, у нас не будет много денег, ну, чтобы мы здесь начали так вот жизнь. А если бы мы переселялись внутри страны, обычно переселяются, грузовики едут. И несколько грузовиков перевозят наше имущество. Я хочу привести пример, как переселялся Иаков. Тоже от тестя уходил. Вот чем Иаков и Моисей похожи, они оба уходили от тестя однажды. И вот Иаков уходил от своего тестя. И что он взял с собой? Он пригласил своих жен и говорит, я решил от вашего отца уйти. Я уже 20 лет у него работаю, и отец ваш плохо на меня смотрит, я решил от него уйти. Жены говорят, хорошо сделаешь, уходи. И что Иаков взял с собой, братья и сестры, когда уходил от своего тестя? Он взял своих жен, взял своих детей, взял служанок. Друзья, и он взял скот, он взял верблюдов, он взял ослов. И причем не 2-3, чтобы посадить своих детей на них и самому сесть. У него были стада ослов и ослиц, верблюдов и верблюдиц. У него были козы, у него были овцы. Лаван ему скажет: ты обобрал меня. Ты обобрал. Он вот так вот посмотрел и говорит: вот это все, это мой скот. Потому что он весь пестрый. Ну да, друзья, это Бог так сделал, что почти весь скот у Лавана пестрый стал. Но Иаков забрал множество богатства. И когда ему, помните, Исав будет идти навстречу, он будет подарки дарить. Эти подарки будут состоять из стад верблюдов и ослов и овец брату Исаву от раба Иакова. Друзья, а Моисей не так. Хотя Иаков работал у своего тестя 20 лет, а Моисей работал у своего тестя 40 лет. И Моисей имел право на стада, имел право на богатство. Но на худой конец, на 3 ослов или на 4 он имел право. И он ничего этого не взял. Братья и сестры, я не о уровне материальном нашей жизни, а я о том, что для нас является главным. Что для нас является главным? Или Бог с его поручениями, или служение, или что-то другое. Вы помните, к Иисусу Христу подошел богатый юноша, который потом от него отойдет с печалью. Почему с печалью? Потому что главным для него являлось не следование за Иисусом Христом. И даже я скажу, что главным для него являлось не как наследовать вечную жизнь, а что-то другое. И поэтому он отошел от Иисуса Христа с печалью, потому что главное в его жизни было не то, что должно было бы быть главным. Братья и сестры, я помню, когда ученики, слыша слова Иисуса Христа о том, что он должен их оставить, что в Иерусалиме его возьмут и будут бить, а потом убьют, и он третий день воскреснет, ему Петр скажет: Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой, что же теперь с нами будет? Друзья, то, что мы оставили все, это в словах Петра была правда. И кажется, ну какое же неразумие, что они оставили все, когда Иисус пригласил их следовать за Ним. Какое неразумие, что они оставили все. Это было неправильно, надо было не так, надо было как-то. Друзья, но почему они так поступили? Потому что Иисус Христос для них это было главное. Следование за Иисусом Христом для них это являлось главным. Я не очень давно встречался с одним человеком. Это человек очень интересный. Он в прошлом был цыганский барон. Ну, примерно моих лет. От отца по наследству ему перешло вот этот титул. То есть он был начальником над большим войском цыган. Ну, образно войском, над большим количеством цыган. Это, ну, там несколько тысяч человек. И вдруг он стал христианином. И он продолжал оставаться бароном и быть христианином. И так прошел год. И перед ним стал вопрос, все-таки бароном быть или христианином. Он понял, что невозможно быть одновременно бароном и одновременно быть христианином. И вот он рассказывал, он говорит, борьба была страшная. Борьба была страшная, потому что, ну действительно, в этом племени он был один из способнейших людей. И способных руководить, и теперь или христианин, или я барон. И он отказался от этого титула. Люди пальцем у виска крутили, говорили, ты что делаешь? Разве так можно? Друзья, и он все-таки выбрал Христа. И Бог его очень благословил, сейчас он проповедник, очень хорошо проповедует и имеет успех и благословение в своей жизни. Что для нас является главным? Для Моисея главным явилось это делать Божие дело. Хотя я скажу, в земле Мадиамской он неплохо жил. Он был вполне устроен, у него была семья, было уютно, никто ему не мешал, никто его не преследовал. Ну и живи себе, Моисей, спокойно. Но нет, он встает и идет Божие дело, потому что это для него было главным. И третью мысль, которую хочу отметить, это любовь к людям, которые нас окружают, и любовь к братьям. Почему Моисей оказался в земле Мадиамской? Написано, не поняли его братья, и Моисей убежал и пас скот в земле Мадиамской. Он оказался в земле Мадиамской, потому что не поняли его братья. Он хотел братьям помочь, но встретил укор, встретил презрение, встретил упрек жестокий. И поэтому он ушел в землю Мадиамскую и был там 40 лет. Обижался ли Моисей? Знаете, друзья, в нашей жизни бывает. Хотел сделать добро, а получилось зло. Ну, скажем, а нас начали злословить, нас начали укорять. И обижался ли Моисей? Я думаю, возможно, обижался. Кажется, мне даже почему-то думается, что он обижался. Потому что хотел сделать добро для своих братьев. Он ради братьев оставил дворец фараона. Написано, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим. То есть он сознательно вышел из дворца. Потому что любил своих братьев. А теперь встретил укор и упрек жестокий. И убежал. Наверное, обижался. И были 40 лет потом. 40 лет человек обученный, ученый, пас скот. И я понимаю, все равно он не перестал любить своих братьев. Обиды затихли. И вот теперь ему Бог сказал, пойди выведи мой народ из пустыни. И он приходит к Иофору и говорит, Иофор, обращаясь к своему тестю, говорит, я пойду в Египет к братьям моим. Друзья, мне кажется, это выше, чем если бы он сказал, я пойду к израильтянам. Он сказал, я пойду в Египет к братьям. Он их продолжает называть братьями. Тех людей, которые его не поняли, тех людей, которые его обидели. Он Богу не сказал, Господи, они меня обидели 40 лет назад, я теперь туда не пойду. Пусть они поищут среди себя человека. Нет, я пойду к братьям. А Иофор ему говорит, иди с миром. Не так, как Лаван к Иакову. Потом догонял его ночью, Иаков убегал. А Иофор говорит, иди с миром. И Моисей пошел к братьям. То есть он не переставал их любить. Любить своих братьев. Братья и сестры, вот, например, ну сейчас у нас пост и молитва о братьях наших. Ну любим мы или не любим, от этого зависит, насколько мы участвуем в посте, постимся мы или не постимся. Я знаю, что некоторые христиане, когда наступает пятница, они думают, ну можно сегодня в посте и не побыть. Я буду просто молиться, а в посте я быть не буду. У меня почему-то голова кружится или что-нибудь еще. Или считают, что время поста прошло, это когда гонения были, когда узы были. А сегодня не обязательно. Но я понимаю, друзья, что сегодня любовь к братьям, она может выражаться даже и в посте. Если мы в течение дня не принимаем пищу, молимся. Это любовь к братьям. Моисей пришел к братьям. А братья его опять часто не понимали. Когда они шли по пустыне, они роптали на Моисея и говорили, «Зачем ты нас вывел из земли египетской? Нам там было хорошо, там у нас мясо было, и рыба была, и дыни, и лук репчатый, и чеснок там были. Зачем вы нас вывели? Вы нас вывели голодом уморить, вы нас вывели жаждой уморить». Друзья, а Моисей уходил и плакал. И плакал, и молился. Они снова говорили, лучше бы мы умерли в Египте. Что нам, рабов там не хватало, что ли? Зачем вы нас вывели? Друзья, однажды Бог разгневался и говорит Моисею, отойди от этих негодных людей, я их сейчас истреблю. А Моисей, помните, друзья, как сказал? Он пал на лицо свое и сказал, Господи, если ты их истребишь, тогда и меня изгладь из книги жизни. Я все понимаю, вот этого только не понимаю. Когда Моисей говорит, и меня изгладь из книги жизни. Как можно так сказать? Я понимаю, так можно сказать только, если очень сильно любишь. Моисей очень сильно любил братьев, которые продолжали против него восставать, продолжали его укорять, продолжали его злословить. Он плакал и молился и говорил, тогда и меня изгладь из книги жизни. Похожие слова однажды сказал апостол Павел, я готов быть отлученным от Христа, за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Тоже непонятно, как может язык повернуться, такое сказать. Друзья, я понимаю, что это очень большая любовь говорит такие слова. Это от избытка любви, так только можно сказать, что ради братьев готов на самую большую жертву, какую только можно придумать. Написано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, или жизнь свою за друзей своих. Ну, а последнее, на что хотел обратить внимание, друзья. Он ударил в камень, и потекла вода. Я здесь хочу немножечко сказать, ну, мысль, она чуть-чуть не в гармонии с последовательностью моих рассуждений. Друзья, это вопрос личного сокрушения. Я представляю, что камень – это как бы мое сердце. И я буквально, друзья, я понимаю, что мое сердце, оно часто камень. Вот я замечаю, что не хватает там мягкости, не хватает любви большой. Написано, он ударил в камень, и потекла вода. И кажется, хочется сказать, Господи, ударь ты вот по этому камню, чтобы вода потекла. Потому что написано, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И когда посмотришь на свою жизнь, кажется, ну не текут эти реки воды живой. Почему они не текут? Написано, кто верует, у того, как сказано в Писании, потекут реки воды живой. Знаете, как бывает в наших квартирах, ну, может, здесь не совсем так, а у нас такое сегодня бывает. Вот открываешь утром кран, а вода оттуда сразу потекла, а потом кап-кап-кап-кап-кап-кап, и просто капает. Я жене говорю, давай скорее кастрюли воду набирать, вода кончается. Она тащит кастрюлю, она кап-кап-кап, 10 сантиметров накапала, все, кончилась вода. Нету больше воды. Друзья, вот так вот жизнь христианская бывает. Вместо того, чтобы реки воды живой, оттуда кап-кап-кап, и больше нету ничего. Хорошо, если только капает, а бывает вообще ничего нет. И думаешь, ну почему тогда такое бывает? А потом бывает еще не так. А потом, когда воду дали, открыл кран, оттуда ржавая вода как пошла, ее пить невозможно. И такое бывает. И такое бывает, друзья, когда из чрева такое потечет, что пить невозможно. Друзья, вот такая вот бывает жизнь христианская. За Господа мы читаем, он ударил по камню, и потекла вода. И поэтому вот эти каменные сердца наши, друзья, они часто в сокрушении нуждаются, чтобы Господь ударил по камню, чтобы Господь сокрушил этот камень, и тогда, может быть, вода потечет. Вспоминается библейский пример, когда женщина с алавастровым сосудом пришла туда, где был Иисус Христос, и она разбила этот сосуд, и что потом произошло, братья и сестры, помните, да? Написано, и дом наполнился благоуханием от мира. А почему дом наполнился благоуханием? Потому что вот так вот разом был сокрушен сосуд. И мира разлилось. И дом наполнился благоуханием. А как вы думаете, друзья, если бы эта женщина пробочку открыла, а в этом сосуде мира драгоценное? Я не думаю, что дом бы наполнился благоуханием от мира. Я не думаю. Это знаете, как бывает, вот когда в магазине женщины запах духов определяют, открыла, пробочку нюхает. А люди рядом идут, и они не определяют запах этих духов, которые нюхает женщина. Потому что дырочка маленькая, и запаха практически нету. Только человек, который очень близко, может уловить еле уловимый запах. А давайте предположим, что женщина роняет этот флакон на бетонный пол. Что произойдет, братья и сестры? Сразу запах будет очень большой. Я помню, когда шофером работал, у нас один шофер купил для своей девушки французские духи. Тогда это очень было дорого и очень редко. Трудно было даже такое найти. И вот он купил флакон французских духов. А потом узнает о ее какой-то неверности. Я подарить еще не успел. И он от огорчения берет и прям в своем КамАЗе об пол этот флакончик ударил и разбил. И вы знаете, друзья, когда он еще через неделю открывал окна своего КамАЗа, оттуда запах духов французских, вот уже через неделю. Потому что разбитый флакон, разбитый сосуд, и дом наполнился благоуханием от мира. Он ударил в камень, и потекла вода. Как я увязываю эти рассуждения с темой сегодняшней молитвы? Друзья, мы сегодня молимся. Молимся не только о служителях братства, о служителях и церквей. И я понимаю, что правильно, если мы молиться будем, чтобы служители в братстве были бы как Моисей, которыми мог бы Бог пользоваться, которые имели бы те же качества и Тогда Божий народ будет идти под Божьим водительством, потому что с ними будет Бог. Друзья, Бог Моисею сказал: «Моисей, я ангела пошлю с тобой, и ты будешь вести народ». А Моисей сказал: «Господи, если ты сам с нами не пойдешь, и не выводи тогда нас отсюда, и не выводи». Потому что только Бог, друзья, никакие ангелы не заменят его присутствие. Только Бог. Друзья, уже придет скоро Иисус Христос. Уже немного времени осталось. И поэтому мы должны готовиться к встрече с Ним. Мы должны держаться узкого пути, чтобы не уклониться в сторону и чтобы не оказаться в числе опоздавших. Как написано: «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники ваши горящие, и обувь на ногах». То есть мы должны, друзья, уже очень-очень готовиться к встрече с Господом. И жить, постараться так, чтобы ничто не отвлекло нас от главной намеченной цели. Я последний маленький пример, друзья. Буквально недели две назад ехал я из Одессы, ехал в Краснодарский край, и моя дорога была через паромную переправу. Это в районе Керчь и Порт-Кавказ. И я по времени, я чувствовал, что я опаздываю на переправу, а я еще с одним братом мы ехали. А мне надо было в воскресенье утром быть у себя в церкви на собрание. И поэтому мы ехали быстро. Но я только не знал, переправа то ли в 11 часов вечера, то ли в 12 часов вечера. Ну, кажется, в 11. И вот мы едем, и едем очень быстро. Скорость была очень большая, 150 км в час. Примерно так мы ехали всю дорогу, потому что время очень сильно поджимало. И я по дороге позвонил одному брату, который год назад переправлялся. Я спрашиваю: «Ты не помнишь, во сколько паром переправляется?» А он мне говорит: «То ли в 11, то ли в 12». Как я и думал, тоже забыл. Потому что Украина-Россия на один час время, в 12 или в 11. И мы быстро едем, и вот въезжаем уже в Керчь, нам остается до переправы примерно 8 или 10 километров. И брат мне говорит, который со мной: «Слушай, давай в магазин заедем, конфет купим, на Украине конфеты дешевые, для детей с пустыми руками явимся». Ну, я подумал: да и неплохо дешевых конфет купить. Ну, давай заедем. И мы в магазин, и вот конфеты, а разнообразие. И смотрю, цены почти в два раза меньше, чем у нас. И вот мы так раз-раз выбираем, взяли этих конфет, сели в машину и едем. Подъезжаем к переправе, я смотрю расписание. Через 10 минут паром отправляется. А ворота уже закрыты. И здесь таможенники, пограничники, а я им говорю: «Пустите нас, пожалуйста». Говорят: «Нет, не положено. Мы 5 минут назад закрыли, у нас часы, все не положено. 15 минут, за 15 минут ворота закрыты». А я их уговариваю: «Да нам надо, нам в церковь, там у нас по 10 детей». «Нет», и все. И они нас не пускают. И вы знаете, и мы сидим с братом в машине, уже смотрю, гудок, паром отправился в море. И мы сидим в машине, и у меня такое настроение, я бы эти конфеты выкинул в окно. Мне смотреть на них не хотелось, я бы их выбросил, и все. И опоздали мы на 5 минут всего, друзья. Но я скажу, что опоздали мы, просидели мы ночь в машине. В общем-то, это не так страшно. Но я знаю, что определенно у кого-то будет опоздание, о котором люди будут жалеть чрезвычайно. И я знаю, что это опоздание может произойти по причине, если мы отвлекаемся на второстепенные вопросы. И помолимся, друзья, чтобы Он, Бог, для нас был самым важным и самым главным. И чтобы мы на второстепенные вещи не отвлекались, чтобы нам не оказаться в числе опоздавших, чтобы дьявол ни в чем не мог ущерб какой-то причинить. По молитвам народа Божия, чтобы нам дойти до заветной намеченной цели. Аминь.